Знакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Новые скандалы вокруг так называемых праймерис «Единой России». Пресс-конференция Михаила Горбачева о политической ситуации в стране. Отставка грузинского театрального режиссера Роберта Стуро. Эти и другие темы, а также сериал о жизни российской глубинки, обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Все новые и новые скандалы разгораются вокруг так называемых праймерис «Единой России» и Общероссийского народного фронта. Количество регионов, в которых в результате внутрипартийного голосования стали причиной конфликта внутри партии власти, растет. Накануне член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, космонавт Елена Кондакова, заявила, что так называемые праймерис Волгоградской области, в которых она участвовала, были полностью сфальсифицированы. Эксперты размышляют о том, как получилось, что процесс этих праймерис вышел из-под контроля руководства правящей партии, и чем это может обернуться, рассказывает Виталий Камышев.
На своей пресс-конференции герой России космонавт Елена Кондакова рассказала о том, что участникам так называемых праймерис выдавались листы с номерами кандидатов, за которых надо было голосовать. А при подсчете оказывалось, что бюллетеней больше, чем проголосовавших. «Я осознаю, что мое заявление – это конец моей политической карьеры», – сказала Кондакова и отметила, что возможно встретиться с лидером правого дела Михаилом Прохоровым. Коллеге тут же ответил на сайте партии «Единая Россия» космонавт Максим Сураев, который подчеркнул, что он не понимает, как можно что-то сфальсифицировать на праймерис. Иное мнение у иркутского политолога Сергея Беспалова.
Сам механизм праймерис заложена возможность фальсификации. Дело в том, что когда совершенно разным общественным организациям предоставляется одинаковое количество мест, а в Иркутской области, я, если не ошибаюсь, было, по-моему, 90 мест или 120, то возникает ситуация, когда, допустим, организация просто не может собрать столько своих членов для участия в праймерис. Естественно, вместо этих членов записываются какие-то лояльные люди, то есть идет фактически такая вот подмена понятий. Я думаю, что это связано также и с тем, что фактически в стране нет общественных организаций, действительно общественных в прямом смысле этого слова и действительно масштабных. Вот мы у себя в области смеемся и говорим, что единственная общественная организация в нашем регионе – это общество рыболовов-охотников, в которое входит 40 тысяч человек. Но я думаю, что даже среди этой организации навряд ли найдется много желающих ездить по региону и участвовать в праймерис. Тем более, что регион у нас, так сказать, достаточно большой, размером с хорошую европейскую страну.
В Иркутской области так называемые праймерис закончились скандалом. «Бардаком» назвал их представляющий Приангарье в Госдуме знатный единорос, член Российской академии медицинских наук Сергей Колесников, в сердцах заявивший, что тоже мог бы зарегистрировать 15 общественных организаций. А глава региона Дмитрий Мезенцев на внутрипартийных выборах провалился. Рассказывает Сергей Беспалов.
В Иркутской области был конфликт, и он продолжается, связанный с фамилией Сергея Тена. Это человек, который сейчас побеждает на праймерис «Единой России». Это молодой человек, который имеет большие политические амбиции, и он их реализует таким способом. Конфликт связан с тем, что сотрудники его предприятия начали голосовать на праймерис под видом участников некоторых общественных организаций. Торгово-промышленные палаты области, ассоциации фермерских хозяйств, какой-то организации студенческих строительных отрядов и так далее и тому подобное. Тут же внутри «Единой России» нашлись люди, которые обвинили Тена в фальсификациях. В числе, так сказать, публично озвучивших претензий был депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Колесников и, как говорят, авторитетный депутат Виталий Шуба. Губернатор посетил минимум одни праймерис, они проводятся в каждом городе области, и занял, по-моему, 10-е место. Это результат, который, мягко выражаясь, был его окружением посчитан как, так сказать, унизительный для губернатора. И губернатор сделал некое заявление, что вроде как ему, конечно, все это безумно интересно, но вот лично он, конечно же, хотел бы остаться губернатором, а не участвовать в выборах в Государственную Думу. Таким образом, непопулярный губернатор отстранился от выборов в Государственную Думу. Губернатор у нас не местный, он уроженец города Санкт-Петербург.
Рассказал радио «Свобода» иркутский политолог Сергей Беспалов. В Костромской области депутат областной думы «Единорос» Владимир Михайлов высказал подозрение, что результаты голосования на праймерис в регионе были сфальсифицированы, и потребовал вскрыть урны для голосования и предъявить ему бюллетени. Урны вскрыли, в более чем половине бюллетеней обнаружились признаки подделки. Владимир Михайлов предложил направить бюллетени на почерковедческую экспертизу, в чем ему единороссовским начальством было отказано. Обилие скандалов на так называемых праймерис объясняется тем, что ставки высоки, объясняет президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
Такое количество скандалов вокруг праймерис говорят о том, что сегодня конкуренция внутри Единой России и Народного фронта ощутимо выше, чем конкуренция Единой России с партиями-соперниками. По крайней мере, на данный момент, вот на август 2011 года. Это связано с положением ЕР, как доминирующей партии, которая снова претендует на конституционное большинство в Госдуме, и со слабостью партии соперников. Вторая причина состоит в том, что все-таки праймерис стали реальным рубежом аппаратной борьбы внутри ЕР и Народного фронта, то есть не декорацией, а действительно механизмом продвижения в списке. Не единственным фактором попадания в списки, но одним из. Поэтому конфликтов больше, чем когда бы то ни было.
Смогут ли конкуренты «Единой России» извлечь какую-то пользу для себя из конфликтов внутри партии власти? Мнение политолога Михаила Ремезова.
Раньше партией, аккумулировавшей неудачников единороссов, была «Справедливая Россия». Особенно в регионах. Те, кто по тем или иным причинам не нашел общий язык руководства местной «Единой России» или с местным губернатором, часто оказывался в рядах «Справедливой России». Я имею в виду представителей элит. Сейчас «Справедливая Россия» эту роль уже играть не может, потому что элита в нее не верит. Сегодня эту роль играет, прежде всего, «Правое дело». Здесь, правда, имеют место перебежки в разные стороны, как из «Правого дела» в «Народный фронт», так и из «Единой России». «Правое дело» и некоторые региональные отделения «Единой России» зашевелились, стали прощупывать почву с точки зрения перехода в «Правое дело». Но «Правое дело» пока тоже ненадежный партийный проект, несмотря на то, что он имеет режим такого высочайшего доброжелательства со стороны главы государства. Множество карьеристов из разных партий сегодня ориентированы на него. Другие партии, вообще у них принцип комплектации списков слишком сильно подчинен требованиям сбора средств на предвыборную кампанию. «Единая Россия» и «Прохоров» от этого свободны в большей степени. Могут в большей степени руководствоваться политической логикой, административной логикой и так далее. А многие партии, они просто, естественно, берут своих старожилов плюс спонсоров. И они в гораздо большей степени вынуждены с помощью списков пополнять свои бюджеты.
Считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. В начале августа на встрече с руководством «Единой России» президент Дмитрий Медведев высказался за проведение внутрипартийных выборов. Между тем, проведенный социологами ВЦИОМ опрос показал, только 3% россиян знают, что такое праймерис. 79% опрошенных в 46 регионах жителей страны ничего не слышали о внутрипартийных выборах в «Единой России». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции в Москве призвал российские власти отказаться от политической монополии партии «Единая Россия». В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе операции убиты 6 боевиков, при этом погибли 2 военнослужащих. В результате автокатастрофы в центре Москвы погибли 4 человека, в том числе актер Никита Емшанов. Еще 3 находятся в тяжелом состоянии. В Хакасии сегодня вспоминают погибших 2 года назад при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В памяти о 75 жертвах аварии была объявлена минута молчания. А в Москве допрошен бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудко, обвиняемый в получении крупной взятки. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы «Нонконформизм жив». Фотограф Ирина Цезарь рассказывает о цикле портретов советских диссидентов. Власть должна ориентироваться на искусство. Беседа с актером и поэтом Вадимом Жуком. «Гнилое железо России» Борис Парамонов о поэзии Сергея Стратановского. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» обзором свежей западной прессы, которую сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Ну вот мы в сегодняшних информационных часах обсуждаем результаты встречи президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые, в частности, предложили создать некое экономическое правительство еврозоны. Что об этом пишут западные газеты?
Публикаций на эту тему сегодня появилось очень много. Однако пока известны лишь подробности встречи, завершившейся вчера поздно вечером. Газета «Гардиан», чтобы охарактеризовать итоги переговоров, цитирует слова французского президента. Нужно сформировать первое настоящее экономическое правительство под руководством одного лидера. По мнению Саркози и Меркель, такое правительство могло бы быть сформировано из президентов и премьер-министров стран еврозоны. Они выбирали бы главу этого органа и собирались бы два раза в год для обсуждения экономических проблем. На пост первого лидера экономического правительства был предложен нынешний глава ЕС Херман Ван Ромпей. Эта мера позволила бы создать единую для всех стран еврозоны налоговую систему, а также контролировать бюджетные расходы 17 европейских стран, заключивших монетарный союз. Франция и Германия хотят подать пример другим и заявили, по данным газеты «Гардиан», о синхронизации собственных налогов. Меркель и Саркози также предложили ввести единый корпоративный налог для компаний. По мнению лидеров обеих стран, более тесное сотрудничество в экономической и фискальной сфере может помочь преодолеть нынешний финансовый кризис. Хочу привести цитаты из другой статьи на эту тему, опубликованной в газете «Гардиан». Эта инициатива, вероятно, ответ европейских лидеров на звучавшую ранее критику, что еврозоне никогда не удастся без политической реформы создать условия, при которых было бы возможно справиться с кризисом и задолженностью. Долговой кризис ЕС мог бы и не случиться, если бы члены Монетарного союза не игнорировали правила, разработанные, чтобы гарантировать в оговоренных пределах объемы долговых обязательств. Когда инвесторы начали сомневаться в способности некоторых стран еврозоны обслуживать свои долги, пришлось вмешаться более сильным государством. Конец цитаты. По мнению Independent, нынешняя встреча как раз и свидетельствует о том, что более сильные члены еврозоны взяли бразды правления в свои руки. Снова цитирую. Несмотря на то, что полномочия нового экономического правительства пока еще не определены, Меркель и Саркози настаивают, чтобы члены еврозоны обязались выполнять строгие правила по займам и пообещали принять меры, когда это правительство начнет регулировать их бюджеты.
Александр, давайте поговорим и о другой теме, которая занимает европейские СМИ, о массовых последствиях, массовых беспорядков, которые несколько дней продолжались в Великобритании. В сегодняшних газетах пишут об этом?
Да, в Великобритании сейчас начались суды над участниками массовых беспорядков. Газета «Таймс», например, сообщает о приговоре двум молодым людям, получившим 4 года лишения свободы за публикацию призывов к началу беспорядков в социальной сети Facebook. 20-летний Джордан Блэкшоу и 22-летний Перри Садклифф Кинан – жители графства Чешир на северо-западе Англии. Они не были знакомы друг с другом. Блэкшоу создал в сети группу под названием «Уничтожим Норсвич», а Садклифф Кинан – группу под названием «Поднимем бунт в Летчфорде», имея в виду один из районов в городе Варрингтон. В обоих случаях было указано время и место сбора участников. Оба этих призыва не возымели никакого действия, так как полиция вовремя обнаружила созданные социальные группы и ограничила к ним доступ интернет-пользователей. Тем не менее, молодые люди получили, по мнению «Таймс», довольно жестокие сроки, особенно обращая внимание, что беспорядки, к которым они призывали, не начались. Для сравнения, издание приводит срок наказания в случае вооруженного ограбления, также 4 года тюрьмы. Тем не менее, глава чеширской полиции приветствовал решение суда и выразил надежду, что это решение будет уроком для других, как он выразился, террористов в креслах, имея в виду блогеров и пользователей социальных сетей, публикующих призывы к насилию. «Таймс» пишет о рассмотрении дел и других участников беспорядков и сообщает, что они также получили более суровые сроки, чем это бывает в аналогичных случаях.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев сегодня дал пресс-конференцию, на которой представил журналистам свое видение нынешней политической ситуации в России. Политик проанализировал действия властей, поддержал политические амбиции лидера партии «Правые дела» Михаила Прохорова, выступил против монополии одной партии и за честные выборы, рассказывает Максим Ярошевский.
Зал в агентстве «Интерфакс» с большим трудом вместил многочисленных журналистов и фотографов. Вдоль стен выстроилось порядка 30 30 операторов с телекамерами. Тема конференции звучала как «ГКЧП. 20 лет августовскому путчу». Однако представители СМИ в первую очередь интересовали наиболее актуальные для сегодняшнего дня политические вопросы. Как вы оцениваете перспективы партии «Правое дело» и его нового лидера, олигарха Михаила Прохорова, задал вопрос журналист.
Мне он нравится, человек интересный, вообще есть мысли такой, парадоксальный сейчас, а парадоксы рождает и идеи, и предложения, проекты. Но, по-моему, он тоже размахнулся, уже предложил себя в премьеры, уже устал он от олигарха, деньги, оказывается, не дают полное удовлетворение, и уже нужен ему премьер. Я думаю, это нескромность, ему надо сделать замечание, пусть это и знают. А вообще, то, что это восстанавливается партия, правда, восстанавливается как бы по указанию правительства, а не как движение какой-то определенной части общества. Ведь партия – это выражение интересов какой-то части общества. И в этом смысле такая партия вполне должна быть. Она должна участвовать в диалоге, что касается государственных вопросов и проблем решений. Тут я ему пожелаю успеха.
Если говорить о нынешнем премьере, место которого Прохоров выразил желание в будущем занять, то Владимира Путина, экс-глава Советского Союза, всегда поддерживал. Что произойдет с Россией, если президентские выборы в марте выиграет глава правительства, интересовались журналисты. «Россия будет жить», — ответил Горбачев. «Убрать я Путина не могу. Более того, я его поддерживал всячески, особенно на Западе». Конец цитаты. Неизбежным экс-президент СССР посчитал отдельные элементы авторитаризма в управлении современной Россией. «Мы должны знать, что при той ситуации, которая у нас в России, не избежать авторитарных приемов», — сказал Горбачев. Отдельно затронули вопрос предстоящих выборов в Государственную Думу.
Самое главное, нужны честные выборы. У нас голосует административный ресурс. Коммивояжеры разъезжают и разводят, куда надо бюллетени унести и так далее. Расписываются, задания даются, какой области и сколько, какой процент обеспечить. И прорабатывает их Сурков со своей командой. Это я вот говорю то, что я слышу. Нужны выборы по адаптным округам. Нужны выборы губернаторов. Надо, чтобы люди чувствовали, что от них что-то зависит. А не просто лапшу нам вешать. Какие-то там изобретают еще ненужные организации. Фронты у нас. Если еще последует за фронтами 10 путинских ударов, или что там, или медведевских, я не знаю. Ну, не годится. Вот я говорю это откровенно.
Сам экс-глава Советского Союза готов идти на выборы, но исключительно в качестве избирателя. За кого буду голосовать, а вы мне предоставьте списки участников выборов. Вот тогда и посмотрим, заявил Михаил Горбачев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди первый репортаж из нового цикла «Радио Свобода. Русская провинция», посвященного жизни российской глубинки. Цикл этот подготовила корреспондент «Радио Свободы» в Кировской области Екатерина Лушникова. А в марте 2011 года депутатом Думы Слободского района Кировской области стал председатель Совета директоров Национальной резервной корпорации миллиардер Александр Лебедев. Лебедев заявил, что мечтает развить в Кировской области картофелеводство, наладить производство древесных топливных гранул и малоэтажное строительство. Прошло полгода. Екатерина Лушникова отправилась на депутатскую территорию Лебедева в русское село Ильинское и татарское Корено.
Вы откуда-то приехали? От какой?
Радио Свобода.
Радио Свобода. У нас вот дом будто бы отремонтировали, крышу поменяли, побелили. А внутренности-то не заглянули. У нас аварийное состояние нашего дома. Мы боимся, можем провалиться в землю. Вот такие дела.
Рассказать о таких делах своему депутату, миллиардеру Александру Лебедеву, Зоя Тихоновна Кислицына, солистка ансамбля «Крутые бабки» Ильинского сельского дома культуры, не решилась. Хотя именно за него она голосовала на выборах в районную думу. На заседании думы Лебедев побывал один раз и даже заезжал в Ильинское навестить избирателей. В Ильинском по такому случаю был большой переполох.
Страшно было, столько шишек тут наехало с ним. Но то, что вот он как-то одет не больно прилично, мне не понравилось.
Как-то. А как одет?
А какая-то курточка на нем как бы старая какая-то, короткая. Ну, в джинсах был, только шляпы на голове не было. А как не рассмотрим? Но поговорить не дали. Да я, в общем, растерялась бы так, я побоялась. Он мало был.
За время краткого визита Александр Лебедев успел осмотреть полуразрушенный храм святого Ильи Пророка. При большевиках в церкви был склад сельхозтехники, музыкальную школу, обычную среднюю школу, Ильинский дом культуры. Депутат пообещал храму реставрацию, музыкальной школе эстетический класс, средней школе класс компьютерный, Дому культуры ремонт. Сейчас директор Дома культуры Елена Елькина составляет для миллиардера бизнес-план.
На это требуется 2 миллиона, чтобы отремонтировать вот этот вот зал, чтобы поставить двери, чтобы сделать, как говорится, стены просто покрасить. Творческие наши, как говорится, заслуги известны в районе, в области, там и в Россию ездили, и так далее, и так далее. Есть коллективы замечательные, и хор народный, и ансамбль мальчиков у нас есть наследники, и бальные танцы, да, тоже, как говорится, даже в нашей деревне у Бога есть. Но помещение у нас сейчас в аварийном состоянии.
Так а местная власть-то не может вам помочь?
У местной власти проблема даже оплатить смету.
Никто из представителей местной власти, ни глава Слободского района Владимир Хомяков, ни глава администрации Ильинского Татьяна Якимова, ни директор средней школы Сергей Пленкин, тоже депутат районной думы, встретиться с корреспондентом «Свободы» не пожелали. Так что достоверно выяснить, какие обещания выполнил депутат Александр Лебедев, а какие нет, мне не удалось. Зато простой народ был словоохотлив, рассказывает житель Ильинского, солист ансамбля «Крутые бабки» Борис Аполлонович Овечкин.
Я с ним разговаривал, ряд вопросов задавал ему. Обещал, значит, Дом культуры благоустроить, обещал церковь восстановить, сельское хозяйство здесь поднять. Ведь у народ, русский народ, он терпеливый. Это медведь. Но когда ты этого медведя разбудишь, ты его растревожишь, потом не остановишь. Так что поэтому мое личное мнение или пожелание, хватит заниматься словоблудством или как это, обещаниями. Мы сыты по горло этим.
В 15 километрах от Ильинского расположено село Корино. Село старинное, известно в летописях с 14 столетия. Живут здесь и удмурты, и русские, и татары. Большинство мусульмане. Это тоже избирательный участок депутата Лебедева. Здесь за него голосовали люди. Однако с момента голосования про своего депутата больше не слышали.
Гульсира Загидуллина.
Гульсира Загидуллина, могли бы вы дать наказ своему депутату?
Конечно. Что больницы он обязательно не закрыли бы. А забыли им, да куда деваться? Хожу, да и шатаюсь, и стою вот так.
Меня зовут Рахматуллина Раиса Ахтамзяновна. Он говорит, богатый человек, он говорит, вам поможет. Мы не видали его. Увижу, так к нему опять не допустят, говорит. Они охраной пути ходят, ведь богатые-то люди.
Наверное.
А вы что тогда, не надо тогда говорить про него. Как его зовут?
Александр Евгеньевич.
Александр Евгеньевич, у нас в Корино бани нет. Нельзя ли хоть маленькую общую баню строить? Вы, говорят, нормальный человек, и, может, поможете. Густаварыш хамчиш юлдаш, татару расарлара, табышалар-кавышалар, шунда сиганчарлар.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Ну, хатиле гюзельге.
Видеорепортаж корреспондента Радио Свобода Екатерины Лушниковой из Слободского района Кировской области смотрите на сайте свободанews.ру в разделе «Видео, фото». А продолжение цикла «Русская провинция» через неделю 24 августа в эфире и на сайте Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Минске на закрытом заседании отклонил жалобу адвоката на арест белорусского правозащитника Олеся Беляцкого. Бывший президент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции в Москве призвал власти России отказаться от политической монополии партии «Единая Россия». В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе операции убиты 6 боевиков, при этом погибли 2 военнослужащих. За рулем автомобиля «Мерседес», который столкнулся сегодня с 2 машинами в центре Москвы, находился актер Никита Емшин. Шанов. Он погиб. По предварительным данным, жертвами автокатастрофы стали 4 человека. Еще 3 находятся в больницах в тяжелом состоянии. В Хакасии сегодня вспоминают погибших 2 года назад при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В память о 75 жертвах аварии была объявлена минута молчания. В Москве допрошен бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудко, обвиняемый в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Бывший президент Украины Виктор Ющенко предложил аннулировать подписанные в 2009 году соглашения с Россией о поставках газа, назвав их невыгодными для Киева. Экс-глава республики выступил сегодня на процессе по делу против бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко. Лидеры Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель предложили председателю Европейского совета Херману Ван Ромпею возглавить совет глав стран еврозоны. О необходимости создания такого совета Саркози и Меркель заявили в ходе вчерашней встречи в Париже. 8 турецких военнослужащих погибли сегодня у границы с Ираком в результате нападения курдских боевиков. Еще несколько солдат получили тяжелые ранения. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей, что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. 4-5 основных тем программы. Эксперты считают несостоятельной социальную политику российских властей. Почему Франция и Германия предлагают создать экономическое правительство стран еврозоны? Зачем? 2 года назад, увы, произошла трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС. Какие уроки извлечены из трагедии? Кроме этого, жду репортажа. Репортаж из Киева о показаниях, которые давал сегодня бывший президент Украины Виктор Ющенко на деле по делу Юлии Тимошенко. А в конце программы расскажу о том, что представители крупнейшей, а может быть даже единственной такой официальной коммуны хиппи или вольного города христиане, это в столице Дании Копенгаген, подписали договор о разграничении ответственности с властями этой страны. Теперь они живут в своих скоттерских помещениях официально, легально, будут платить там все деньги и станут полноправными гражданами общества. Вы улыбаетесь, Валентина, вам бы христиане понравилось. Я там был несколько лет назад, это очень симпатичный самоуправляемый квартал Копенгагена, и об этом нам рассказывает представитель вольного города христиане Рисенга Мангези. Давайте послушаем.
Последние 10 лет мы были под постоянным давлением со стороны правительства, и нам удалось прийти к соглашению с властями, потому что такое решение пойдет на пользу вольному городу. Согласно договору, христианитам разрешено выкупать занимаемую территорию по заниженным ценам, а та земля, которая не найдет владельцев, будет сдаваться в аренду. И это абсолютно не противоречит принципам, на которых в свое время был основан вольный город, ведь речь идет о коллективной, а не индивидуальной собственности. Мы выкупаем христианию сообща. Каждый отдельный христианит не получает право на землю, жилье или что-то в этом роде. Таким образом, вольный город по-прежнему будет доступен каждому и сохранится в том виде, в каком существует сегодня. Согласно договоренности, жителями христиании будет основан фонд, который выкупит вольный город за 76 миллионов датских крон. А кроме того, из этой суммы будет выплачиваться ежегодная арендная плата. Планируется также потратить до 40 миллионов крон на строительство новых зданий и расширение инфраструктуры. По договоренности с государством христианиты получили право на строительство 15 тысяч квадратных метров жилья на специально выделенных участках. Пока еще не разработаны правила, согласно которым будут распределяться общественные выплаты, но мы должны гарантировать, что каждый житель христиании сможет их себе позволить. Будущее христиании становится еще более интересным как для ее жителей, так и для посетителей вольного города. Христианиты теперь будут иметь возможность развиваться, а не защищать себя. Получение частичной автономии значит для нас очень многое, и в частности то, что христианитам больше не надо будет тратить время на политические баталии. Мы сможем снова использовать свой творческий потенциал, строить экспериментальные дома, работать над созданием альтернативных источников энергии, уделять больше времени духовному развитию. Жизнь в вольном городе станет более защищенной, усилится чувство социальной ответственности, активнее будет развиваться культура, словом, все то, чем сильна христиане.
Говорил представитель вольного города христиане Рисенга Мангези. Видите, Валентин, есть еще в мире места, где люди могут позволить себе заниматься свободным духовным развитием.
Ну, при этом они начинают уже платить квартплату, то есть...
Не настоящие хиппи.
Не настоящие, видимо, уже.
Но, так или иначе, дискуссия на эти темы в итоговом выпуске программы «Время свободы», как всегда, жду у слушателей радиоприемников 20.07.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. В Грузии деятели культуры и общественность горячо обсуждают увольнение знаменитого режиссера Роберта Стура с поста художественного руководителя Тбилисского государственного академического театра имени Шата Руставели. 73-летний Стура, всегда считавшийся одним из самых яростных противников президента Михаила Саакашвили, недавно несколько раз допустил ряд откровенно российских и ксенофобских высказываний, из-за чего и был вынужден покинуть свою должность по официальной версии, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Всемирно известный режиссер Роберт Стуру, постановщик незабываемых спектаклей «Ричард III. Кавказский меловой круг»,
вызвавших в свое время восторженную реакцию театралов не только в СССР, но и в Европе, снят с должности художественного руководителя Академического театра имени Шота Руставели. Соответствующий указ министра культуры Роберт Стурва сам опубликовал на своей страничке в Facebook. Это сообщение вызвало огромный резонанс в обществе. Роберт Стурва является одним из самых непримиримых оппонентов президента и проводимой им политики. Недавно режиссер даже сравнил Михаила Саакашвили с Гитлером. Но, критикуя политику главы государства, сам Роберт Стурва прибег к весьма странным аргументам. Например, в одном из интервью, отвечая на вопрос журналистки, чем он может объяснить мотивацию президента, великий режиссер ответил так. «Ну, он же армянин, это все знают, что тут поделаешь?» Конец цитаты. Позднее Роберт Стурва подкрепил свою мысль еще более странным тезисом. Не надо удивляться, что люди терпеть не могут представителей иной нации. Я, например, могу не любить негров не потому, что они негры, а потому, что они стоят ниже меня по культуре. Это цитата. Заявления Стурова вызвали бурное возмущение армянской общины страны. Неправительственная организация «Многонациональная Грузия» объявила бойкот театру имени Руставели и потребовала от властей адекватно реагировать на ксенофобские высказывания его художественного руководителя. Лидер многонациональной Грузии Арнольд Степанян сказал в интервью «Радио Свобода», что удовлетворен решением министра об освобождении Роберта Стурова от занимаемой должности.
Не только я, а многие те люди, которые, для которых неприемлема ксенофобия и, в частности, высказывания Стурова по этому поводу, частые высказывания, скажем так, мы очень давно ждали, что власти наконец-то предпримут этот шаг, может быть, непопулярный для определенного круга грузинского общества, но все-таки правильный шаг, и снимут его с должности, потому что такой человек, как Стурова, каким бы талантливым он не был бы в его сфере, который, скажем так, очень часто высказывается по отношению представителям других этнических групп негативно, не имеет права находиться на такой должности.
Президент Саакашвили неоднократно говорил, что считает ксенофобов своими личными врагами. По его словам, если кто-либо не любит армян, то для них я буду армянином. Конец цитаты. К сожалению, сам Роберт Стурва в среду отказался от общения с журналистами. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной и российской блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Рунет, пользуясь летним затишьем, пытается понять, как устроена страна, в которой мы живем. Получить ответ на этот вопрос традиционными способами через СМИ и телевизор не представляется возможным. Это обстоятельство отмечает в блогах петербургского журнала «Город 812» Глеб Сташков.
Одна знакомая тележурналистка на вопрос о цензуре и самоцензуре ответила: «Не в цензуре дело, цензурировать-то нечего».
Похожую картину рисует на портале Rus.ru Александр Морозов.
На центральной информационной панели нам показывают какую-то «Россию» в кавычках. Конструирование реальности в кавычках на этой панели уже очень хорошо отработано. К этому привыкли и те, кто поставляет нам картину мира, и мы ее потребители. Зритель понимает, что ему показывают гигантский ежедневный сериал о благоустроительных усилиях президента и премьера. В этом сериале есть и позитивные, и негативные персонажи. Есть оппозиционеры, есть коррупционеры, есть инноваторы и так далее. Основной темой являются разные реформы. Реформ много, они идут по 7-10 лет. Каждая из реформ прошита сквозь весь сериал пунктиром. Одновременно идут реформа высшей школы, реформа ФСИН, реформа управления Москвой, реформа уголовного права, реформа детдомов, реформа продажи алкоголя, реформа армии. Все эти сюжетные линии сериала в совокупности сияют на телеэкране примерно как праздничные лампочки на новогодней елке. То одна линия вспыхнет, то другая, то третья, а елка вся плотно обмотана этой мигающей электрической гирляндой.
«Кто знает, как устроена Россия?» – спрашивает Морозов и предполагает, что такое знание могло бы быть у разведчиков, людей, которые много ездят, пьют, разговаривают. Общая потребность в этом знании настолько очевидна, что многие сайты публикуют отчеты своих авторов о летних поездках. По разведданным Олега Ведутова, опубликованным на портале «Шум», жизнь на Дальнем Востоке устроена совсем не так, как в Москве и Петербурге.
Общее ощущение, что Дальний Восток живет отдельно от страны, возникает постоянно. Вот когда по телевизору говорят «вчера», думаешь, это какое вчера? Их вчера или наше позавчера? Яндекс.ТВ показывает программу передач на завтра уже сегодня. То есть смотришь, вроде передачи пишут на сегодня, но смотреть их нужно завтра. Такой когнитивный диссонанс. Тут очень часто говорят «а вот на Западе, и как на Западе все хорошо». Только Запад у них – это не наш Запад, Финляндия или там Германия какая, а Питер и Москва. Очень странное ощущение.
Другой разведчик – другие результаты. Автор портала «Новый Калининград» Оксана Мытакова съездила из Калининграда в Хакасию, которую, по сравнению с родным городом, нашла процветающей. Но выводы тоже получились слегка сепаратистскими.
Оказалось, что наша область далеко не самая благополучная, а жители российской глубинки вполне довольны жизнью и не особо стремятся переехать к нам. Ну и главное, стало понятно, что безвизовый режим для тех, кто живет по другую сторону Уральского хребта, не такая уж необходимость. И калининградцам, запертым границами, безвизовый въезд куда нужнее, чем жителям вполне благополучной и просторной остальной России.
В англоязычной блогосфере внимательно следят за событиями в арабском мире. Главный вопрос, который волнует блогеров – к чему в итоге приведет череда революций на Ближнем Востоке? Об этом же думают и те, кто наблюдает за событиями изнутри. Редактор журнала Foreign Policy Макс Штрассер пишет из Египта.
Площадь Тахрир в Каире сейчас похожа не на колыбель революции, а на оккупированную зону. Она занята бронемашинами с пулеметчиками и отрядами полицейского спецназа. Некоторые из тех, кто участвовал в революции, не могут смириться с потерей ее символа. Однако для большинства нынешнее положение вещей кажется пусть не идеальным, но приемлемым. Среди экс-революционеров складывается понимание того, что дорога к переменам не будет короткой и прямой, и пройдет она не через площадь Тахрир. Главная задача теперь не организовать демонстрации и забастовки, а развивать гражданские институты. В преддверии парламентских и президентских выборов акцент делается на трансформацию политической культуры. Многие ожидают, что большинство получит движение «Братья-мусульмане», действующее на уровне первичных ячеек с 20-х годов прошлого века. Однако само движение рассчитывает не больше, чем на 40% мест в будущем парламенте. После отставки Мубарака в стране появились десятки новых партий, которые теперь пытаются создать отделения по всей стране. Но времени у них в обрез.
Тунисская студентка Самья Фитури пишет в блоге «Гардиан», что свержение режима Бен Али должно дать тунисской молодежи новые возможности. Однако какие именно и как скоро, сказать пока невозможно.
Тунис готовится к выборам национального собрания, которое займется конституционной реформой. И хотя для молодежи названия политических партий и общественных организаций мало что говорят, нас глубоко волнуют гражданские проблемы, и мы счастливы, что сможем впервые в жизни принять участие в свободных выборах. Тем не менее, у многих сама возможность перехода к демократии вызывает скепсис. Самые частые вопросы, которые задают себе сегодня жители Туниса, что дальше и победила ли революция. Мы понимаем, что находимся где-то на пути от восстания к революции, и события ближайшего будущего покажут, как далеко мы по нему продвинулись. Эффект домино затронул многие арабские страны. Ни один арабский лидер не может сегодня спать спокойно. Мы всегда мечтали о построении сильного арабского союза. Возможно, на этот раз нам это удастся. Однако, что бы ни случилось, тунисская революция уже вошла в историю как урок для всего арабского мира. Свержение коррупционного режима Бен Али стало обретением независимости.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете и слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников, а в Москве 18 часов 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции в Москве призвал власти России отказаться от политической монополии партии «Единая Россия». Суд в Минске на закрытом заседании отклонил жалобу на адвоката на арест бывшего белорусского правозащитника Олеся Беляцкого. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе операции убиты 6 боевиков, при этом погибли 2 военнослужащих. В результате автокатастрофы в центре Москвы погибли 4 человека, в том числе актер Никита Емшанов, еще 3 человека тяжело ранены.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Чеченские герои Норвегии.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник об опасных связях российских предпринимателей.
В блогах Свободы.
Журналист Кристина Горелик. Задайте вопрос о ГКЧП бывшему генпрокурору.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди новости экономики. Германия и Франция намерены вновь предложить Европейскому Союзу ввести специальный налог на определенные виды операций на финансовых рынках. Об этом лидеры двух стран договорились в ходе вчерашней встречи. Они решили также, начиная с 2013 года, унифицировать в обеих странах налогообложение бизнеса. Такие предложения обсуждаются в Европе не первый год. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономической панорамы», которую сегодня подготовил Сергей Синицкий.
Еще в начале марта 2011 года Европейский парламент одобрил резолюцию в поддержку идеи введения в странах Европейского Союза специального налога на отдельные виды финансовых операций. Его возможная ставка – 0,05% от суммы сделки. Ввести такой налог в мировой практике предложили на саммите Большой Двадцатки еще в середине прошлого года именно Германия и Франция, но сразу несколько стран, в том числе Соединенные Штаты, Великобритания и Канада, выступили против. Поэтому в резолюции Европарламента, принятой 8 марта, и отмечалось, что в качестве первого шага такой налог следует ввести в Европе на региональном уровне. Речь идет в первую очередь о купле-продаже банками и другими финансовыми компаниями производных финансовых инструментов, однако полный перечень налогооблагаемых операций пока не определен. Из Германии сотрудник немецкой финансовой ассоциации «Кредит Реформ» Михаил Бретц.
Речь идет исключительно о транзакциях на финансовых рынках, к которым, как правило, ни работодатели, ни работники не имеют никакого отношения. Это касается глобальных игроков на финансовых рынках, а также проводимых на них спекулятивных и рискованных операций. Финансовые операции абсолютного большинства частных лиц, включая их денежные переводы или оплату покупок неких товаров, под эту категорию налогообложения в принципе не подпадают.
На саммите стран Большой Двадцатки летом прошлого года предложение ввести налог на финансовые операции было встречено более чем прохладно. Поэтому, собственно, и Европарламент, и Германия, и Франция предлагают ввести его для начала на региональном уровне в Европе. Из Франкфурта на Майне сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Чисто теоретически идея такого налога вполне приемлема. А вот на практике все оказывается сложнее. Ведь сегодня одни виды финансовых инструментов очень легко заменить другими. Поэтому облагать налогом какие-то отдельные сегменты финансового рынка большого смысла не имеет. Капитал всегда найдет лазейку, чтобы избежать неблагоприятных для него условий.
Многие эксперты отмечают, что эффективность налога на финансовые операции будет зависеть именно от того, будет ли он введен и в других регионах мира, а не только в Европе. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра Вольфганг Герке.
Эффект от применения любых налогов, касающихся международных финансовых транзакций, представляется сомнительным. Здесь уловок более чем достаточно. Например, зачем, будучи в Германии, производить некие финансовые транзакции именно через Франкфурт? С помощью компьютера сделку можно провести и через Лондон, и через Уолл-стрит в Нью-Йорке. В современном глобальном бизнесе вводить подобный налог только в Европе или в какой-то отдельной стране бессмысленно. В считанные секунды финансовые площадки могут сменить свой адрес. Другое дело, если, например, такие меры однозначно примут все страны Большой Двадцатки. Тогда можно будет рассчитывать на какой-то эффект. Но его не будет, если такие меры в одностороннем порядке принять, например, в Германии.
Министр финансов Великобритании Джордж Осборн еще в сентябре прошлого года заявил, налогу на финансовые операции, идея которого обсуждается уже не первое десятилетие, предстоят десятилетия новых обсуждений. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози заявили после встречи во вторник, что их страны намерены унифицировать налогообложение бизнеса. Подобные меры в Европе в принципе являются частью так называемого «пакта евро», проект которого которого был одобрен на саммите Европейского Союза в конце марта нынешнего года, Николаус Хайнен, аналитик Deutsche Bank Frankfurt.
Для гармонизации налоговых систем есть два пути. Первый – согласование того, что именно должно облагаться тем или иным налогом. Второй путь – гармонизация ставок налога. И страны еврозоны договорились теперь, что главным становится первый путь, то есть определение базы для налога. А уровни ставок остаются на усмотрение национальных правительств. Ведь бизнес решает, в какой стране ему обосноваться, не только исходя из ставок корпоративного налога. Ему важны также и качество инфраструктуры, и другие условия конкретного региона. Но, с другой стороны, я лично могу предположить, что даже минимальная ставка налога на прибыль, скажем, в 10%, вряд ли навредила бы любой из стран Евросоюза.
Многие эксперты отмечают, что даже относительная унификация налоговых систем стран Евросоюза является значительно более сложным делом, чем даже реализация еще одного нынешнего предложения Германии и Франции, чтобы все страны Европейского Союза, по примеру Германии, включили бы в национальное законодательство прямое требование к своим правительствам добиваться сокращения в кратчайшие сроки дефицита государственного бюджета, если он вдруг возникает.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синянский. И в завершение этого информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» изучил отношение россиян к недавно принятому федеральному закону, согласно которому запрещается рекламировать пиво, продавать его в общественных местах, а также в ночное время. По свидетельству социологов, пиво – это любимый напиток россиян. Однако нельзя сказать, что закон вызвал общественное недовольство Сломова Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, информированность о законе, приравнявшем пиво к алкогольной продукции, довольно высока. Ничего о нем не слышали только 11% граждан. Среди потребителей пива, а ими являются более половины россиян, таковых еще меньше – 9%. Исследование ФОМа комментирует Екатерина Седых, директор проекта «Доминанты».
Подавляющее большинство одобряют новые правила продажи пива. 76% ответили одобрительно, и только 10% сказали, что не одобряют новые ужесточения. Поклонники пива чуть реже, конечно, относятся положительно к новому закону, и большее одобрение наблюдается в группе тех, которые никогда не пьют пиво. То есть в этой группе уже 85% одобряют новые жесткие правила.
Но, тем не менее, и в группе любителей пива тоже достаточно многие одобрили этот закон.
Да, только 15% отрицательно к нему отнеслись, а все-таки остальное большинство ответили положительно. Наверное, можно говорить о том, что в целом это некие регулирующие правила, которые приводят потребление алкогольных напитков в нашей стране к более цивильным нормам.
Каковы аргументы тех, кто одобряет этот закон, и тех, кто выступает против него?
В первую очередь, очень многие, 30%, на открытый такой вопрос, почему вы одобряете, упоминали о том, что нужно активно заниматься проблемой алкоголизма среди подростков и молодежи, и очень надеются, что именно такие новые правила помогут оградить подростков и молодежь от употребления пива. Вторая причина, которую чаще всего называли, это то, что граждане считают, что у нас достаточно высокий уровень алкоголизма, и с ним обязательно нужно бороться. То есть, в целом, нужно предпринимать любые меры, которые позволят сократить употребление алкоголя. Ну и в целом ужесточение правил, оно позволит бороться с хулиганством, которое частая проблема, идет на пару с алкоголизмом. Это такие основные причины, по которым люди одобряют введение новых жестких правил.
А те, кто не одобряют, что говорят?
Ну, это общий скепсис, который наблюдается часто во всех новых законодательных инициативах или вообще нововведениях. Первый аргумент среди такой группы граждан, это в целом они считают, что бесполезно, все равно те, кто хотят выпить, они все равно найдут такую возможность. Ну и опасения о том, что это приведет к неофициальной продаже пива по спекулятивной цене. Но это достаточно малые доли таких ответов, 3-2%, то, что я назвала. И дальше еще более частные аргументы, которые приводились, они набирали не более 1%. Например, считают, что будет способствовать росту самогоноварения, о том, что пиво слабый алкогольный алкогольный напиток, от него вроде как нет никакого вреда, ну и остальные аргументы, которые представляют частные случаи.
А для многих ли актуальна эта проблема? Сколько вообще в России потребителей пива, по вашим данным?
Если разделить так на две группы, пьют и вообще никогда не пьют, то никогда не пьют 22% и 52% пьют. Но вот эти вот пьющие пиво, они раскладываются тоже по частоте употребления. И, например, 16-17% это самые большие группы, это те, которые пьют достаточно редко. 17% несколько раз в год, 16% 2-3 раза в месяц, 11% пару раз в неделю. И частое употребление несколько раз в неделю, 5% группа, и каждый день 2% у нас таких граждан.
Тем не менее, насколько я понимаю, речь идет все-таки о массовом употреблении пива. Как вы думаете, это серьезная проблема для страны?
По нашим, например, вот наблюдением, которое мы ведем за многие годы, с 2002 года, и даже если посмотреть с 2010 года, на 9% выросло употребление пива. Поэтому я считаю, что проблема актуальна, и бороться с ней надо.
А какие алкогольные напитки, кроме пива, предпочитают россияне?
Ну вот тройка лидеров по предпочтениям в этом году – это пиво 39%, 32% водка, 30% вино. Реже еще 11% коньяк, ну и остальные 4-3-2% – это такие домашние самогон, наливка или домашнее вино и какие-то другие еще алкогольные напитки. То есть, в принципе, пиво – очень сильный лидер.
Говорила Екатерина Седых, директор проекта «Доминанты» фонда «Общественное мнение». Судя по данным этой социологической компании, новые правила продажи пива не вызывают недовольства у большинства россиян.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей». В течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Аркадьева и Андрей Амочкин. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первое из наших совместных предложений – установить эффективный орган управления экономическими делами страны.
Распространители газеты «Справедливая Россия» задерживают.
Началось с того, что в начале прошлого года тульские предприниматели...
Самой Саяно-Шушинской ГЭС накануне сюда доставлена первая партия груза для восстановления станции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.